Сейчас, может быть, как никогда ранее, встает со всей остротой вопрос о том, что же такое православие. Вот мы встречаемся с очень многими явлениями в жизни нашей Церкви. Многие интересуются, и многие понимают под ним самые различные вещи, обращая внимание на тот или иной аспект жизни нашей Церкви. И вот чтобы попытаться сказать современному человеку о том, что же действительно есть православие, мне бы казалось, надо бы сначала обратить внимание на следующий весьма важный аспект. Ведь православие – это религия. А в религии самым существенным моментом является вопрос единения или соотношения между человеком и Богом. Сама идея спасения в религии значит не что иное, как определенный характер соединения человека с Богом. Как смотрит православие на это единство Бога и человека? В этом, кстати, может быть, мы сразу увидим и всю его специфику, в отличие от других религиозных мировоззрений, и его существо как определенного духовного явления. Если говорить с этой точки зрения и в этом контексте о православии, то можно было бы сразу определить его одним словом. Это слово не русское, но я его объясню. Слово греческое. Оно означает «синергия». В переводе на русский язык это означает «совместное деятельность, совместный труд, даже совместное творчество. Что подразумевается здесь, когда мы говорим о православии? Ведь все православие, все христианство исходит из одного факта. Факта, происшедшего в определенное совершенно историческое время. И этот факт звучит не что иное, как «боговоплощение», то есть как явление Бога, второй ипостаси, Бога-Слова, в том, кого мы именуем Иисусом Христом. Это явление представляет из себя нечто не похожее на все то, что имело место в истории как религиозного сознания, так и философского сознания дохристианской эры. В чем же его специфика? Она заключается вот в чем, что, оказывается, христианство указывает на следующую потрясающую особенность единения человека с Богом. Бог Слово в воплощении, то есть в соединении с человеческой природой, оказывается, не изменил человеческой природы ни на одну йоту. Я говорю о конститутивных особенностях природы человека. Не слил ее с собой, не сделал это соединение каким-то временным актом. Я точнее выражусь. Когда этот вопрос конкретно был поставлен в V веке на IV Вселенском соборе, который состоялся в Халкидоне, то была произнесена следующая формула. Оказывается, Бог соединился с человеком неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Я понимаю, что это звучит очень сейчас трудно. Я попытаюсь все это интерпретировать, чтобы не звучало заоблачно. Дело вот в чем. Если мы обратимся к огромной области религиозного сознания как дохристианского, так и постхристианского, то мы заметим следующее. Все, например, восточные религии, я в первую очередь подразумеваю религии индуистского характера. Когда говорят о соединении человека с Богом, то говорят о слиянии человека с Богом. Человеческая личность поглощается в океане божественного. Человек подобен соляной кукле, который входит в бездонный океан божества и растворяется там. христианство отвергает это. Говорит, неслиянно происходит единение человека с Богом. Второй пункт, о котором говорит оно, это нераздельность. Что это означает? Оказывается, при этом единстве божество и человечество входят в такое единение, которое не носит характера временного, не является каким-то моментом. Оно постоянно соприсутствует. Они постоянно, эти две природы, да, соприсутствуют друг с другом. Христианство называет еще один момент – неизменности. То есть при этом соединении, при вечностном соединении и человеческая природа, и божество остаются теми, какими они были и до соединения. Не поглощается человеческая природа божеством, не подавляется, не уничтожается, а остается, оказывается, той же, хотя при этом предполагается, и об этом утверждается, она восстанавливается в своей первозданной чистоте и цельности. Кажется, вот эти довольно трудные, на первый взгляд, рассуждения имеют огромнейшее значение для понимания всего христианства во всей его догматической целостности и духовном существе. Именно, на что сделан здесь акцент? Что здесь существенно? Оказывается, следующее. Христианство утверждает беспрецедентную в истории идею абсолютной свободы человеческой личности. Даже в полном, максимальном единении Бога с человеком человеческая личность не только не уничтожается, свобода человека не только не нарушается, а, напротив, предполагается раскрытие в полноте всей человеческой природы, достижение личностью того высшего, что может иметь в себе человек как творение Божие. То есть, иначе говоря, православие утверждает, что та цель, которая стоит перед каждой религией, а цель совершенно это очевидная, соединение человека с божеством, ибо в божестве по определению содержится вся полнота и бытия, и блага. Так вот, православие говорит, что в этом соединении человека с Богом человеческая личность оказывается на равных с божеством. Это два, это две стороны какой-то некой целостности, которая предлагается человеку в качестве высшего идеала. Обратим внимание, в Евангелии говорится, что Христос по вознесению своем воссел одесную Бога Отца. Вообще, само слово «одесную» о чем говорит? Слово «одесную» всегда означало, «одесную» справа, означало нечто иное, как то высшее положение, которое может занять какое-то, ну, лицо при царском дворе, лицо занять то высшее положение при царе, при императоре, при высшем властителе. Это своего рода альтер-эго, это второй император. Так вот, оказывается, вот эта мысль, это указание откровения о том, что Христос воссел одесную Отца, означает, что человеческая природа, то есть человек, по своей заданности и по осуществленной во Христе данности, оказывается, может занять высшее положение в небесной, будем говорить, и земной иерархии бытия. Человеческая свобода оказывается неприкосновенной, и, осуществляясь, она может сделаться для человека тем, что он становится богоподобным существом, если хотите, Сыном Божиим по благодати. Вот что, во-первых, говорит православие, как в корне, как в зерне о главном моменте соотношения человека и Бога в деле спасения, то есть в деле достижения того идеала, к которому призван человек. Синергия, таким образом, предполагает удивительную вещь. Человек не исчезает в божестве. Человек спасается не сам по себе без божества. Бог есть источник бытия и блага. И единение человека возможно только вот в этом халкидонском соединении с божеством, при котором, оказывается, человек, не сливаясь, не исчезая и не оставаясь, тем более не оказываясь вне Бога, оказывается в полноценном единстве с Ним. Вот эта идея действительно не встречается в истории религиозного сознания. Но что она, интересно, дает в практическом плане, в практическом приложении? Ведь вопрос возникает о том, хорошо, это единство таково, это является основной христианской истиной. А каковы условия достижения этого? Здесь мы подходим к высшей степени важному вопросу. Христианство указывает на одно из важнейших положений, которое, опять-таки, неизвестно никакому религиозному учению. Христианство утверждает, что Бог есть любовь и только любовь. Причем эта истина оказывается настолько затрудненной для восприятия даже христиан, что, я вам скажу, до сих пор, если мы обратимся к конкретной ситуации и даже конкретным вероучительным системам многих христианских конфессий, мы не найдем там этого положения. Каков был взгляд на божество, если возьмем дохристианское сознание? В лучшем случае это божество было единым, справедливым, воздающим за зло местью, за добро наградою. Сказать о том, что божество, Бог, всегда есть только любовь, этого мы не знаем. А что это означает? Что предлагает христианство в данном случае? Христианство говорит об удивительной вещи. Оказывается, Бог не тот судья, который стоит над всеми и судит одного к наказанию за преступление, другого к наградам за любовь. Нет. Оказывается, Бог дождит на праведные и неправедные. Оказывается, Он любит всех. Более того, оказывается, Он любит гораздо больше того даже, образно говоря, антропоморфически выражаясь, чем дальше Он уходит от Бога. По образу того, что совершается в нашей даже жизни. Кого мать больше любит? Какого ребенка? Кому больше уделяет внимание? Кому из них? Здоровым или больным? Или больному? Все внимание на больном. Все заботы о больном, если хотите, в этом смысле, она любит гораздо больше кого? Больного. Вы слышите? Христианство говорит, что, оказывается, все эти преступления, то зло, которое совершается в человечестве, в народах и в отдельных лицах, это есть болезнь. Болезнь. И Бог относится к этим болезням не как судья, наказывающий, а как мать любящая. Ибо это болезнь. И поэтому все то, что совершает человечество в своей истории того злостного, гнусного и неправедного, оказывается перед лицом Бога не каким-то вызовом Богу, не каким-то оскорблением Богу, а это есть не что иное, как то самоповреждение, нарушение законов нашего бытия, от которого мы страдаем. Бог же остается любовью. Какой? Православие предлагает нам еще одно предлагает нам так называемое учение о промысле Божьем. В чем же заключается это учение? Если мы обратимся к истории мысли дохристианской и внехристианской, то самое большее, что мы находим, это о том, что или мир подчинен незыблемым законам, от которых никто не может уйти, или божество буквально определяет свою волю в отношении каждого человека. Определяет настолько, что человеческая личность уже не может ни в коей мере изменить этого определения. Православие говорит совершенно другую мысль. Бог есть и называется любовью. И все его действия божественные, оказывается, сопряжены с конкретной направленностью человеческой свободы, с определенным, с учетом его духовного состояния. Промысел Божий, оказывается, это есть не что иное, как те действия Божии, которые соотносятся с нашей свободой человеческой и создают наилучшие условия для осуществления человеком своей личной свободы. Оказывается, интересная вещь, что человеческая жизнь является ничем иным, как тем временным отрезком, в котором человек призван осуществить свою свободу, то есть сделать в конечном счете выбор, что он хочет, к чему он стремится, в каких условиях? В условиях поистине полной свободы. Ему говорят, конечно, есть рай, есть ад, есть вечность. Кто это переживает? Кто это знает? В это можно верить или не верить. Даже если человек верит, и то это остается в каком-то тумане. На самом деле же вся его жизнь проходит перед лицом одного только судьи – совести. Здесь он стоит перед лицом добра и зла. Здесь он каждый день и каждый час осуществляет свой выбор, к чему я стремлюсь и что я хочу. Причем он полностью свободен. Никто не видит, что у меня происходит в душе. Как я отношусь к тому или другому человеку? Никто не видит и не слышит. Это совершается во мне. Только отдельные мои поступки выражают мое внутреннее состояние. Самое важное. Оказывается, задача в чем? Именно вот в этом процессе постоянного осуществления своей свободы в этой реальной жизни происходит становление личности. Становление в том или другом направлении. К добру или ко злу. Не случайно Иван Васильевич Киреевский, замечательный наш мыслитель, славянофил прошлого столетия, говорил, человек – это его вера. Оказывается, в течение этой земной жизни человек осуществляет себя как личность. Происходит процесс постепенного становления этой личности, постепенного роста. Промысел Божий есть не что иное, как такое действие Божие, при котором человек каждый раз ставится в наилучшие условия для осуществления своей свободы, истинной свободы, к добру или злу, истине или противлению истины. Что происходит в душе человека при этом? Что является самым главным? Что дает этот выбор? К какому состоянию приходит человек? Здесь вообще мы встречаемся с вещами, о которых, пожалуй, даже трудно было бы говорить в какой-либо другой религии, в какой-либо другой системе мысли. Оказывается, самое существенное в этом процессе становления является не что иное, как, формально говоря, то, о чем уже говорили, о чем уже мы слышали в древних философских системах, хотя бы той же Древней Греции или в индуизме, мы находим интереснейшую формулу «познай самого себя». Однако христианство вносит в эту замечательную формулу новые содержания и новый смысл. Кстати, Пимен Великий, великий в истории церкви, говорил: «Человек – это тот, кто познал себя». О чем он говорит? О каком познании он говорит? Что предполагается здесь православием? Интересные вещи. Для того, чтобы понять, что это означает, чуть-чуть вернемся обратно. Странно, а почему нужно было Христу приходить? Почему Бог Слово воплощается? И что дает это воплощение? О чем говорит оно? Вопросы в высшей степени важные. Чтобы понять это, оказывается, нужно выполнить некоторые условия. Мы слышим постоянные ответы. Он воплощается потому, что человечество пребывало во грехе. Ну, хорошо, а почему нельзя было разве каяться? И разве люди не каялись? А если каялись, разве Бог не прощает? Разве Он не прощал? Ну, конечно, прощал. О чем идет речь? Ну, здесь некогда говорить, но я хотя бы упомяну только, что когда мы говорим слово «грех», то мы говорим, можем говорить о весьма разных вещах. Одно дело – грех, проступок личности против совести и того закона, который ему известен. Совсем другое дело, то, что именуется под словом «грех», ради исцеления которого пришел Христос. Под грехом, разумеется, то повреждение нашей человеческой природы, который никто... Да, то, что я говорил до сих пор, это пока носит очень трудно.
Можно?
Подойти. Так вот, есть несколько видов греха. Если личный грех вполне понятен, то есть еще другое явление, которое тоже называется, правда, может быть, не совсем удачно, но тоже называется грехом. В богословской терминологии он определяется как первородный грех. Это не очень удачно, еще раз повторяю. Но без этого понятия сейчас трудно будет осмыслить, да, что же специфического, мягко выражаясь, да, совершил Христос по сравнению со всеми прочими спасителями, будем говорить в кавычках, мира. Под первородным грехом, разумеется, повреждение природы. По изъяснению всех святых отцов, в данном случае здесь единогласное учение, в грехопадении, при котором произошло отделение или рассечение связи, разрыв связи между человеком и Богом, произошло искажение самой природы. Я довольно часто привожу такой пример, что представьте себе водолаза, который спустился, допустим, в Красном море, там увидел замечательные картины, да, а ему там сверху с корабля кричат: давай поднимайся. Он возмущенный, что я буду зависеть от них, берет и ножом пересекает шланг, соединяющий его с жизнью. Что начинается, можно себе представить. Так вот, приблизительно вот такого рода необратимые процессы произошли при разрыве связи человека с Богом, когда человек противопоставил себя Богу, захотел стать как Бог без Бога. Что произошло? Расщепление единства человеческого существа на три автономно функционирующих, будем говорить, части. Ум, сердце как орган чувств и тело. Этого никто не может отрицать. Все об этом говорят. Ум утверждает одно и говорит, вот как нужно делать. Сердце совершенно не признает. Это довольно частое явление. Сердце противится, оно увлечено другим, влечет совершенно к другому. Прямо стоит против ума. Тело вообще плюет на обоих вместе. Вот это вот интереснейшее явление, которое каждый может ощутить в себе, пережить его и понять. Христианство только утверждает и говорит, вот что произошло в результате грехопадения. И вот это, будем говорить, онтологическое разделение человеческой природы, при которой каждая из частей получила как бы свою свободу и свою волю, является началом всякого искажения человеческой деятельности. Если мы возьмем историю человечества, то, по-моему, картина станет совершенно очевидной. Если бы не было повреждения, ну разве бы человечество, которое все время жаждет мира, справедливости, золотого века, разве поступало бы так, как оно поступает? Одни войны, кровопролитие, насилие, эксплуатация, несправедливость. Где разум? Когда подошли мы к 20 веку, то, пожалуй, один этот век перекрывает все зло по своим масштабам, которые совершались в истории. А если коснемся личности отдельной, что здесь мы видим? Картину не менее странную. Ведь стоит обратить внимание, ведь каждый же из нас знает, что такое добро и что такое зло. Знает, по крайней мере, чувствует. И что происходит постоянно в реальной жизни? Совершенно очевидное попрание добра постоянно в жизни каждого человека. Откуда это? Что это такое? Что за разделение такое господствует в нас? Повторяю еще раз, это факты. И христианство называет это вот тем изначальным грехом, которое поразило человеческую природу. Более того, оно говорит и о другом. Никаким учением невозможно это исправить. Любые учения, любые реформаторы всех религий, самое большее, что они предлагали, ну, хорошие нравственные правила. Но мы многое знаем очень хорошего, но сделать-то что можем? Природа остается той же. Нужно исправление самой природы человеческой. Тогда только возможно и изменение самого характера жизни. В том и особенность жертвы Христа, что Он по сравнению со всеми прочими религиозными учителями, реформаторами, основателями, пророками, святыми, что Он, воспринимая человеческую природу, исцеляет ее в самом себе. Это говорят все единогласно святые отцы. Исцеляет ее в самом себе через страдания. Восстанавливает таким образом в первозданном виде человеческое естество. И открывая таким образом возможность каждому из людей через веру в то, что Христос и есть родоначальник нового человечества, приобщиться ему в таинстве крещения, то есть в том таинстве, в котором происходит рождение нового человека. То есть в крещении что происходит? Возможность, если человек искренне верит, то реальность рождения в нем, в человеке, нового человека. Какого? Вот этого человека, второго, в семени второго Адама, как говорит апостол Павел об Иисусе Христе. Таким образом, в человеке приобретается новое начало. В отличие от того старого, раздробленного, приобретается новое начало, благодаря которому человек может теперь начать вести новую жизнь, постепенно его преображающую. Это вот небольшая вставка нужна для того, чтобы понять, о чем говорит христианство, когда утверждает необходимость познания самого себя. В чем суть дела? Что особенного? Утверждает оно. Оказывается, вот что. Если Христос пришел для спасения человека, то, во-первых, из этого следует. Значит, никто другой не мог спасти человека, исцелить его. Но, как известно, генетические болезни не поддаются ни химиотерапии, ни хирургии, я не знаю чему. Требуется изменение наследственности. Христос именно это сделал в самом себе, исцелив природу человеческую. Значит, в каждом человеке присутствует эта болезнь. Значит, первым и главнейшим условием познания себя, лучше не условием, а первым видением познания себя, что является? Увидеть эту болезнь. Увидеть, что действительно во мне присутствует это повреждение. Увидеть действительно, что я поврежден. О значимости этого факта просто... Этот факт, ну, невозможно переоценить, необходимость познания этого факта. Потому что вся суть, вы посмотрите, вся история человечества на чем строится? На вере в том, что наш ум, что мы сами люди, по существу здравы. Мы можем правильно оценить все явления жизни. Мы можем наметить перспективу жизни. Мы можем воссоздать рай на земле. Самая главная болезнь всего человечества – мы не видим своей поврежденности ни в индивидуальном порядке, ни во всечеловеческом порядке. Христианство, еще раз повторяю, своей основной истиной той, проповедуя Христа, христианство утверждает, что мы в настоящем состоянии являемся глубоко больными. Даже не в том смысле больными, что каждый из нас лично согрешает, а глубоко больными по самой природе своей, по существу самому мы больны. Вот что он утверждает. И таким образом, оказывается, из этого какое следствие проистекает? Оказывается, вся наша индивидуальная и всечеловеческая деятельность в результате оказывается окрашенной вот этим болезненным состоянием. Что же подразумевается под познать самого себя? Повторяю еще раз. Познание, видение вот этой болезни. Это в высшей степени непростая вещь в плане психологическом. Потому что трудно мне себе представить, очень трудно, что я ненормальный человек. Это просто оскорбительно звучит для моей человечности. Человек это звучит гордо. И вдруг мне христианство заявляет, что ты больной человек. Причем не как-нибудь больной. Не физически больной, даже не психически, а ты духовно больной. Мы теперь поймем, почему христианство так остро и враждебно воспринимается тем, что издревле именуется миром. Исаак Сирин миром называет совокупность страстей, которым живет человек. Почему не принимается? Потому что христианство задевает, если хотите, самое главное, главную болезнь в человеке – я. Я. Будете яко бози, я вам по-славянски цитирую Библию. Вот это осознание своего самой, если хотите, самобытности, да, самостийности, если хотите, да, оно глубоко присутствует в недрах человеческого существа. Не могу я никак принять, что я духовно больной человек. Отсюда проистекают все заблуждения человеческие во всех сферах его деятельности. Так вот, когда христианство говорит, что основной задачей человека является познание самого себя, то это означает не что иное, как видение вот этого греха своего. Оказывается, здесь заложен корень всего восприятия христианства. Кому нужен Спаситель, интересно? кто тонет, кто погибает, но не тому, кто видит себя здоровым и благополучным. Не случайно Христос много раз повторяет Евангелие. Да, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Не здоровый имеет нужду во враче, но больные. Как об этом хорошо пишет святитель Игнатий Брянчанинов, что наша вера во Христа начинается с осознания вот той болезненности, которую мы, к сожалению, не можем победить в себе. Не можем. Таким образом, признание Христа, мы будем говорить, психологическое признание Христа, или лучше сказать, расположение сердца человека, такое расположение, при котором только он может признать Христа, это видение того, что действительно я сам в настоящем своем состоянии не способен исцелить себя от тех духовных, а часто и нравственных недугов, которые поражают мою душу. И действительно, ведь если бы обратиться только повнимательнее к своей жизни, то я думаю, что каждый человек бы осознал тот ужас, перед которым он стоит. Мы просто не смотрим на природу страстей. Мы как-то их забываем. А если когда овладеет страсть человеком, и когда начинает его именно мучить, тогда он поймет, что это такое. Тогда поймет, почему называется страсть. Слово «страсть» этимологически тождественно слову «страдание». Особенно замечательно, например, ну вот взять зависть. Что она делает с человеком? Не случайно Василий Великий писал, и не зарождалась в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. И передает, ничего не давая человеку, она действительно отнимает у него все. И любая страсть по природе своей мучает человека, приносит ему страдания. И каждый, если внимательно только посмотрит на это, хотя бы через призму даже личного опыта, он убедится в том, что страсти – это есть источник моих страданий. Естественно, хочется освободиться от страданий. Начинается. И к чему приходит? Апостол Павел замечательно выразил состояние человека. «Не то доброе, что хочу, я делаю, а то злое, что ненавижу, это совершаю». К сожалению, вот наша как индивидуальная жизнь, так, если возьмем в более крупном масштабе, наша социальная жизнь свидетельствует о том, что мы живем как раз страстями. И эти страсти мучают нас, но чего не хватает? Не осознаем этого, не понимаем этого. Итак, первая и важнейшая характеристика духовной жизни православия в чем заключается? В том, что способен стать на правильную стезю жизни только тот человек, который наконец начинает видеть, что он не тот, кем должен быть. Как это достигается? Как достичь этого? Как увидеть этого? Как расшевелить себя самого? Один из отцов церкви, который назван новым богословом. Кстати, должен сказать, что в истории церкви только три человека имеют именование богослова. Иоанн Богослов апостол, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Только три человека. Так вот, этот человек, последний, третий, произнес интересные слова, выразив глубочайшую мысль. Он сказал следующее. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает, то есть открывает человеку его немощи. Обращаю, кстати, внимание на следующее. Если бы мы обратились, как мне кажется, к представителям любой религии, более того, боюсь, что и к любой христианской конфессии, и спросили бы, как вы думаете, к чему приведет тщательное исполнение заповедей человека? Нет сомнений, ответили бы, что это делает человека совершенным, бесстрастным, богоподобным. Это дает человеку раскрытие многих его талантов, способностей и даров. Это дает ему достижение сверхсознания и так далее. Единственного, что нигде не встретишь, и что произносится только в православии, это поразительная мысль, поразительная. Оказывается, тщательное исполнение заповедей открывает человеку его немощи. Вы подумайте. Ведь кажется бы сказать, только прямо и сказать, делать его совершенным, как Бог. Нет, открывает ему немощи. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что это дает. Действительно, только при тщательном исполнении, лучше сказать, при попытке тщательного исполнения заповедей, когда я себя ставлю перед лицом той нормы, которая дана в Евангелии, я могу увидеть подлинные свои силы, подлинное свое духовное состояние. Только сопоставив себя, я могу убедиться в том, кто я есть. Когда я себя не сопоставляю с нормой, я могу казаться очень хорошим. Или когда сопоставляю себя как раз с более низким, тогда я даже вообще хорош. А сопоставив себя с идеалом, я убеждаюсь в том, кто я есть на самом деле. Здесь, через исполнение евангельских заповедей, через понуждение себя, я начинаю, наконец, видеть реальное свое состояние. Я начинаю видеть, кто я есть. И вот через это-то я прихожу к тому, к чему призывает православие человека, к познанию самого себя. Не к познанию своих совершенств, не к познанию своих сверхсил, сверхсознаний, сверхвозможностей, а к познанию того, кто я есть на самом деле. Митрополит, святитель теперь Филарет Московский, произнес интересные слова. Он сказал, человек как бы висит, находится над бездною своего небытия. Что он хотел этим сказать? То, что наше человеческое бытие целиком и полностью обусловлено как в своем источнике, так и в настоящем его состоянии, все обусловлено бытием Божиим. Бог – вот тот, кем мы живем и движемся и существуем. Так вот, через вот указанный путь познания себя мы, оказывается, начинаем человек начинает видеть, кто он есть на самом деле. Я есть, оказывается, не самобытное существо, не то существо, которое что хочу, того и достигаю. А оказывается, я поврежденное глубоко естество. Я поврежденный человек. Я раб своих страстей. Сам мой ум является рабом моих желаний, моего сердца, моего тела. К чему это приводит, если человек искренне увидит это и убедится? Это приводит к реальному видению себя и переживанию того, и обретению того состояния, которое в православии именуется смирением. Смирение – это не забитость, это не унижение, это не раболепство, это не пассивность. Нет, это то реальное переживание реального состояния своего, кто я есть на самом деле. И это видение себя, да, дает только и возможность человеку, я бы сказал импульс к чему? К покаянию, к исправлению себя. Само слово «покаяние», если хотите, оно по-гречески звучит очень хорошо. «Метание» или по западному произношению «метаноия». И в переводе на русский язык в первую очередь означает ничто иное, как изменение образа мысли, изменение себя как такового, изменение. Так вот, видение реального состояния моей души является действительно импульсом к чему? К изменению себя самого, к покаянию. В этом отношении очень интересны слова преподобного Исаака Сирина, который высказывает следующую замечательную мысль. Он говорит, воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Вы слышите, какие антирелигиозные слова произносят? Это какая религия примет это? Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Вы нигде больше такого не встретите. Он продолжает дальше. А рождающемуся от них, от добродетели и труду, смирению. И если не будет такового, напрасны, бесплодны все добродетели. Слышите, все добродетели и все труды. Найдите такое. А ведь он высказал не какую-то свою личную точку зрения. Он, если хотите, буквально резюмировал. То есть в этой классической фразе он буквально выразил весь опыт святоотеческого постижения, опыт богопознания. Центральным пунктом всей духовной жизни, определяющей лицо православия, является, оказывается, вот это видение самого себя, порождающее состояние смирения, из которого только возможно признание Христа как Спасителя. Спаситель нужен утопающему, а не тому, кто на береге. И эта необходимость во Христе Спасителя порождается чем? Тщательное исполнение заповедей научает, то есть открывает человеку, его, открывает его немощи, как таковые. Так вот, православие подчеркивает это со всей силой, что, оказывается, путь принятия Христа обусловлен познанием себя, под чем подразумевается познание своей поврежденности. И это познание возможно только при условии постоянного понуждения себя к жизни по Евангелию. При этом этот подвиг, это понуждение, оказывается, совершается только тогда правильно, если оно приводит опять-таки к чему? К смирению. Нет этого – нет православия, нет Христа. Поэтому всюду, где мы не находим этого, там мы не находим христианства по существу никакого. Нужно, правда, сказать, что когда мы говорим о смирении, то было бы действительно очень полезно сопоставить христианское смирение с теми видами смирений, которые мы находим в истории религиозного сознания. А их, оказывается, не одно. Их очень много. Если мы возьмем просто слово «смирение», мы найдем всюду его. Ну, если не всюду, очень во многих религиях, даже в философских системах, мы найдем смирение. Посмотрите, какое различие. Возьмите, например, йогическое, я бы назвал его стоическое смирение. Что это такое? А вот когда ругают и оскорбляют, а он спокоен. Хвалят, а он даже не моргнет взглядом. А все равно. Это то, что писал Пушкин. Хвалу и клевету приемля равнодушно. Разве это не смирение? Разве не то же самое ли показали и наши святые? Оказывается, совсем не то. Совсем не то. И это совсем не то, из чего проистекает. из природы этого чувства, если христианское смирение проистекает из видения подлинных своих сил, реальных, которые точнее назвать бессилием, ибо мы не можем сами исцелить свою природу, то вот это йогическое, стоическое бесстрастие имеет совершенно другой характер. О нем очень хорошо, не упоминая этих имен, например, пишет преподобный Иоанн Лествичник. Одно из своих слов он так и называет, интересно его почитать, так и называет «об окамененном нечувствии». Такая славянизированная формула. Об окамененном нечувствии. Что же, оказывается, может быть? Оказывается, совершенно разные вещи без страсти и без чувствия. Пимен Великий, V век, пишет, о бесстрастии и христианском совершенстве говорят многие, а достигают его всего один-два человека. Оказывается, христианское смирение с необходимостью приводит человека к искоренению страстей, ибо это искоренение возможно только на почве приобретения вот этого смирения, при котором человек обращается ко Христу. Здесь человек видит свои подлинные силы, здесь он видит божественную помощь в искоренении страстей. А можно прийти к другому состоянию, когда человек сам побеждает страсти, страсти тела, даже страсти души. Что значит побеждает? Не случайно идеалом стоиков называли такой образ мудреца, который подобен великолепной, изящнейшей статуе из мрамора. Она великолепна, только она ничего не чувствует. Ни гнева, ни радости, ни любви, ни сострадания, ни сочувствия. Выше всех страстей, то есть чувств. Это совершенно другое состояние. Так здесь так называемое смирение, о котором мы можем говорить, это не смирение, это не чувство осознания того, кто я есть, а это отсутствие чувств, которые формально, внешне воспринимаются как смирение. Не оскорбляется и не радуется. Совсем другая природа. Или возьмите другой вид, тоже который можно воспринять как смирение. Преклонение перед силой, смирение перед силой, животное смирение. Слабый смиряется перед сильным. Ничего удивительного здесь нет. Хотя по форме опять кажется подобно. Христианство полностью отвергает это раболепство. Вот это вот здесь действительно пассивность, вот это лжесмирение, которое сплошь и рядом можно наблюдать, и которое очень часто подменивает истинное христианское смирение. А если возьмем другой пример, который мы находим у многих римо-католических, например, святых. Возьмите, что происходит с блаженной Анжелой, с Терезой Авильской, Катариной Сиенской. Какое смирение мы там видим? Если хотите, оно все окрашено романтизмом. Какого рода? Ну, это отдельная тема, поэтому я сейчас могу только сказать буквально два слова. Да. Я называю тех католических святых, для которых Христос, если хотите, как это не будет звучать странно, или может даже показаться иронически, на самом деле это реальность, для которых сам Христос был возлюбленным и совершенным женихом. Об этом настолько красноречиво говорят их самих высказывания, да, которые мы можем сейчас прочитать в католических изданиях, что здесь не остается никаких сомнений. Это смирение перед возлюбленным, абсолютно ничего не имеющее общего с тем познанием самого себя, о котором говорит православие. Я вынужден был обозначить эти моменты с тем, чтобы не было возможности как-то смешать эти совершенно разные вещи. Христианское смирение, повторяю еще раз, это есть результат познания своего греха. Это познание своих реальных сил, лучше сказать, бессилия, проистекающее отсюда, стремление к Христу, обращение к этому Спасителю, «Господи, помоги мне! Другого пути я уже не вижу». Вот что такое православное смирение. Оно только дает возможность человеку подлинного становления на путь духовной жизни. Вообще, по всему святоотеческому учению, по всем святым отцам, там, где нет чувства покаяния, как выражение этого смирения, а оно выражает лучше всего, там не может быть никакой духовной жизни. И другую вещь утверждает православие. Та любовь, о которой так много говорит весь мир, та любовь, о которой говорят все христиане всех конфессий, та любовь, о которой говорят все религии мира, если хотите, оказывается, может рождаться только из истинного смирения. Нет этого истинного познания самого себя, не может быть и истинной любви к другому человеку. Я приведу простой образ. Как в больнице относятся друг к другу? Разве осуждает один другого, говорит, у меня-то болит ухо, а у него, негодяй, глаз болит. У меня рука только, а у него-то нога, подумайте только. Это же немыслимая же вещь. Там сочувствие. Больной сочувствует больному. Почему и христианство говорит, что истинная любовь возможна только там, где есть познание своей болезни, тогда, видя свою болезнь и неизлечимость ее, я могу с сочувствием, как первый этап, и как развитие его с любовью, отнестись к грехам, даже преступлениям, к негодяйству других людей. Они больны, и я болен. Истинное смирение возможно только на почве истинная любовь возможна только на почве истинного смирения, ибо оно, смирение, дает возможность победить свой эгоизм, эгоцентризм. Без него нет возможности. Если я хороший, как же я могу? Как я могу избежать эгоизма? Еще раз повторяю, православие весь упор делает на чем? На том, чтобы человек наконец увидел, кто я есть на самом деле, снял эти розовые очки, которые все время мне показывают меня, как я хорош, и, следовательно, как, насколько ниже все другие против меня, по сравнению со мною. Постоянно христианство обращает внимание на это. Оказывается, и истинная любовь проистекает только из истинного познания самого себя, из истинного смирения. Здесь ключ к тому величайшему, чего ищет весь мир, всю историю человечества. А что оно ищет? Счастье. Все человечество ищет счастье. И все прекрасно понимают, в чем оно? В любви. Как понимает? Мы прекрасно это видим. Вы найдите фильм без любви, найдите книжку без любви. Всюду любовь. Какая? Как хорошо об этом сказано. Переодетый эгоизм. Люблю до тех пор, пока мне доставляют приятное. Когда мне доставляют удовольствие. В противном случае, во мгновение ока, лютая ненависть. Только что объяснение в любви. Через день делит последний целлофановый пакет, кому принадлежит. Из чего проистекает? Мы стоим перед двумя великими началами. Не христианство, не христианское вот это самосознание, не христианская психология, она вся ориентирована на один предмет, на одну цель. Какая? Наслаждение. Наслаждение. Никакая истина, никакое познание, наслаждение, и больше ничего не надо. Если бы только учли великий христианский опыт, который говорит о том, что искание наслаждений самих по себе, наслаждение ради наслаждения, уже искажает человеческую душу и уже тем самым насаждает, развивает, лучше сказать, в ней то, что приносит страдания человеку. Ибо гедонизм есть уже страсть как таковая, а страсть сама по природе, сама по себе приносит только страдания человечеству. Здесь христианство становится буквально, если хотите, прямо в противоположность миру. Можно, кстати, и понять, почему христианство так не принимается. А если и принимается, то так деформируется в сознании людей, что от него часто очень мало что остается. Как-то в одной из встреч один из американцев сказал: «А у нас все должно развлекать. И в церкви тоже самое должно развлекать. Иначе никто ходить не будет». Я помню, ужаснулся. Но потом немножко приутих. Этот элемент развлечения все больше входит всюду, во все церкви, в том числе и в православную. А эти концерты и прочие вещи я не хочу уж говорить. К сожалению, вот это вот стремление ветхого человека к наслаждению, даже само богослужение часто превращает в эстетизм. Да. Сами наши даже правила прекрасные и хорошие, чем отличается православие от всего прочего, пытается так переделать, да, лишь бы оно бы как можно меньше, да, доставляло мне беспокойство. В этом отношении весь протестантизм очень хорош, хорошая иллюстрация. Там так христианство переделали, что оно уже совершенно не мешает жить ветхому человеку. Начали с чего? С отмены постов. Самый желудок, вы знаете, это самое, что ни на есть, средоточие человеческой жизни. И здесь-то уж в первую очередь постарались. Христос постоянно удалялся, как помните, на гору молиться. Всю ночь провел в молитве. Сам он показал удивительный образец в этом отношении, я бы сказал, аскетической жизни среди самой мирской жизни. Православие устанавливает очень интересный принцип отношения к жизни. Оно не говорит человеку, что ты должен уйти из мира. Нет. Оно говорит, что ты относись к этому миру, в первую очередь, который в тебе живет, мир в смысле мирской, и к окружающей жизни должным образом. На чем строится вся мирская жизнь? Преподобный Авва Дорофей это выразил блестяще. Он сказал: «И все отцы говорят, что все человеческие страсти рождаются от следующих трех». И перечисляет их: «Славолюбие», «Сребролюбие», «Сластолюбие». Обратите внимание. Интересно, может ли кто что-либо дополнить? Это просто поразительно. «Славолюбие», «Сребролюбие», стяжательство, и «Сластолюбие». До чего точная характеристика жизни, жизни того, что именует апостол Павел ветхим человеком. И он называет, Авва Дорофей, это страстями, то есть то, что в своей сердцевине, в своей сути содержит страдания для человека. – Вот и подумайте, в каком состоянии находится православие по отношению к миру? Мир говорит, это в этом вся суть жизни, а православие говорит, это страсти. Вот стоило бы разобрать, ну почему бы бесстрастно взять и не разобрать? Собраться бы, ну я не знаю, кому уже, моралистам или философам или психологам, и посмотреть, давайте разберем по сути вот эти вот вещи, славолюбие, сребролюбие, сластолюбие, что дают действительно человеку? Страдание или благо? Покормить, не покормить этого сластолюбца один день, какие страдания он будет испытывать, бедный, когда он, видите ли, без мяса одного дня не может пройти, прожить. Вы подумайте, это же интересно. И он сразу поймет, оказывается, на каком тонком волоске зиждется все так называемое наше благополучие. А если болезнь какая? Тогда что? На чем зиждется? Православие постоянно обращает взор человека к тому критерию, который единственно является разумным. Я не говорю о прочих вещах, просто разумным для человека. Если есть Бог, если есть вечность, следовательно, весь смысл нашей человеческой жизни, смысл человеческой деятельности и отношение человека к жизни, да, может рассматриваться только через призму того, что именуется с точки зрения вечности. Здесь тогда может человек правильно сориентироваться во всей ситуации современной жизни, в своей деятельности, в ее направленности, в ее характерных особенностях и чертах. Без этого, ну, просто невозможно. Жизнь сиюминутными развлечениями, удовольствиями и настроениями – это слепая жизнь. Это надежда ни на что, ибо нет корня, нет основы. Православие утверждает великую идею, что все мы живем и движемся и существуем любвеобильным и премудрым промыслом Божиим. При этом этот промысл не есть порабощение нашей свободы. Нет, это есть полное соответствие нашему реальному духовному состоянию, в котором только, да, человек показывает себя, а Господь создает наилучшие условия, при котором человек познает себя и способен вновь и вновь осуществить свой выбор между добром и злом, между истиной и ложью. Таким образом, этот промысел Божий дает человеку возможность становления личности, самоопределения и определения себя в том, что мы именуем вечной жизнью.